Добрый вечер. В эфире Громадское радио, проект «Киев-Донбасс». В студии Елена Терещенко, Ирина Ромалейская.
Здравствуйте.
И за пультом работает звукорежиссер Вячеслав Киришун.
Вы можете слушать нас в Киеве на частоте 74. Также мы доступны в Донецкой области, в Волновахе 103,8 МГц и на ультракороткой волне тоже 66,5. Краматорск 103,2 МГц, Красноармейск 99,6. В Луганской области нас также можно слышать, в Старобельске 90,2, Беловодск 92,6, Белолуцк 100, ровно, Зариновка 103,7. В некоторых районах самого Донецка и Луганска тоже можно слышать Громадское радио, нашу программу «Киев-Донбасс». Также нас даже слышно в части Ростовской области, что особо приятно. Но и вы можете нас слушать онлайн, если у вас есть интернет, на нашем сайте громадскерадио.орг.
А в ближайшие два часа мы предлагаем поговорить о том, как перестать ощущать себя жертвой и начинать строить новую счастливую жизнь.
Также о том, почему президент наложил вето на закон об усилении гарантий прав и свобод переселенцев.
О том, как привыкают к новой жизни в Украине беженцы из Сирии.
И о событиях военных на Донбассе, в Сирии, в мире в целом.
В нашей студии Оксана Зайцева, психолог. Здравствуйте, Оксана.
Добрый вечер.
Оксана из Луганска и на себе знает прелести переселенческой жизни. Но сегодня я хочу предложить вам поговорить о том, как перестать ощущать себя переселенцем и начать строить новую жизнь или продолжать строить новую жизнь и быть счастливым, даже не вопреки, а просто потому, что ты живешь.
Лен, спасибо за то, что вы вообще подняли эту тему, потому что на сегодняшний день, к огромному сожалению, переселенцам становится по состоянию души, становится быть несколько, ну, если не модно, то уже традиционно, потому что, в общем-то, люди ощущают свое горе, на общем фоне это все усиливается, проблемы, которые возникают в государстве в целом, они всегда были, но сейчас нам это более острее еще кажется, и поэтому вам большое спасибо за то, что вы вообще подняли эту тему, потому что одна из самых важных тем – это как начать жить, а не как доживать, не как выживать, потому что если мы будем настраиваться на то, что мы хотим выживать, и на то, что мы хотим выжить, то мы и будем и выживать, и устраиваться, и так далее. А так случилось, да, в нашей жизни, и с вами в том числе, и в жизни украинцев, что сейчас нам придется всем открыть новую страницу, начать жить совершенно иначе, но уже в соответствии с реалиями. Как говорят психологи, адекватной ситуации.
Ну, будем постепенно, да, разворачивать тему. Первое – синдром потерянного, разрушенного гнезда и неспособность или, может быть, психологическая неготовность свить, создать это гнездо на новом месте. Все не устраивает. Очень многие из моих знакомых переезжают с места на место теперь. То есть вот, ну, даже не потому, что денег там нет на что-то, это финансовые вопросы, конечно, не важны, но просто… Вот там дом, а здесь не дом.
Ну, это нормально, потому что, как говорят, да, в народе, рыба ищет где глубже, человек где лучше. Миграция, она была и до войны, сейчас у нас она такая, в общем-то, вынужденная произошла. Но для некоторых людей это, в общем-то, стало вынужденным и очень серьезным испытанием. Ну, собственно, испытанием стало для всех, да? Но для некоторых людей это стало шансом. И, в общем-то, шанс это для вас будет или очередное испытание, в котором вы застрянете надолго, решать нам с вами. Безусловно, если вести речь о гнезде, то, в общем-то, сразу всем на ум приходит семья, да? И, в общем-то, почему мы все подзастряли? Потому что, в общем-то, традиционно всем женщинам очень хочется опереться на мужчин. И были мы как-то дома все очень устроены. Если даже и нам было не очень удобно, то традиционно неудобно, комфортно в своем таком болотце. Ну, в общем-то, и когда случается стрессовая ситуация, то в первую очередь это испытанием стало для мужчин и для семей. Женщины вообще изменения всякие, они переносят, в общем-то, более приспособленно, да, то есть они больше адаптируются. Для многих мужчин это стало большим потрясением. И женщины схватились за своих детей и за работу, а мужчины в большинстве своем схватились друг за друга, они стали смотреть, кто и что делает, а вторые, кто схватился за стакан, да, алкоголь. И в связи с этим, конечно же, проще всего найти причину во внешних факторах, то есть сказать это потому, что вот так вот плохо.
Ну и пострадать дальше.
Конечно. Конечно, потому что это объясняет многое. Если я раньше мог выпить там или что-то не предпринимать, то я негодяй и подлец. А если я сейчас что-то не могу сделать или еще что-то, в общем-то, обстоятельства, оглянись вокруг, все такие. И, в общем-то, в какой-то степени это действительно так и есть. Но в большинстве своем это такая еще и симуляция, потому что друг мой скорбит, я с ним скорблю, а нам вместе нам с ним скорбить веселее. И поэтому практика показывает, опыт показывает, что большинство людей, которые есть сейчас, да, которые вот, в общем-то, выехали, мужчины некоторые до сих пор в себя не пришли. Потому что, в общем-то, было все отлажено, было все, в общем-то, как бы все хорошо и замечательно. А сейчас, вчера буквально на консультации, был клиент, который из Луганска, и когда мы заговорили об этом, он говорит, подождите, ну все же сейчас, в общем-то, все мужчины стартуют. Ну, одни быстрее стартуют, другие медленнее. Но он говорит, это же не важно, кто первым к финишу придет. Кто к финишу придет, не важно, но вот кто выдохнется на старте, а кто размеренно, важно, кто первым придет, это важно, да, но важно в каком...
Кто двигается.
Да, кто двигается. И вот когда мы с ним об этом заговорили, вот он выдохнул потом, да, там, и, в общем-то, я надеюсь, что стало чуть полегче в связи с этим. Но на самом деле для мужчин очень сложно. И сменять место жительства, это, в общем-то, в том числе и как вторичная выгода, это отолять результат, когда я начну что-то делать. А давай переедем там попробуем, а давай переедем там попробуем. В принципе, ничего не меняется, но для меня, для лично, для меня существует оправдание, что можно этого, ну, то есть еще подождать. Вот переедем, месяц пока посмотрим, два пока адаптируемся, три пока придем в себя, ну и так далее. И так год-полтора вот уже прошли.
Есть рецепт?
Безусловно, есть рецепт.
Расскажите его.
Во-первых, это обратить внимание на то, что, в общем-то, вернуться к традициям наших бабушек и дедушек и вспомнить, что семья – это святое, и что друзья – это хорошо, но жена, дети, семья – это в первую очередь. И вспомнить жене о том, что она жена, и помочь мужчине, а мужчине вспомнить о том, что, собственно, он мужчина и глава семьи, и на нем лежит ответственность, хочет он этого или нет. И лежит ответственность не столько за друзей, да, когда я вместе с ними, а сколько ответственность лежит за свою семью.
Я бы не разделяла здесь, наверное, мужчин и женщин. Ну,
вот это
я за как-то равноправие в семье, то есть, ну, ответственность несет и мужчина, и женщина, и, ну...
С одной стороны, но с другой стороны, понимаете ли, в чем дело? Мы можем разделять, можем не разделять, но так произошло, что природа нас уже разделила. То есть вы сколько угодно хотите, можете хотеть быть сильнее физически, но у вас это не получится, потому что, в общем-то, у вас легкие чуть поменьше, нос чуть поменьше, дышите вы немножко по-другому, органы у вас устроены
иначе.
Иначе.
Ну, то есть нужно понять, что есть ответственность и...
И разделить. И разделить. Очень четко нужно понимать, что какую-то вещь будет, какой-то мужчина должен выполнять. То есть мы должны очень четко структурировать то, что мы будем делать. Мы должны спланировать. Ну, такой семейный менеджмент. Мы должны начать антикризисный план и следовать этому плану. Обязательно в этот план должны быть включены дети. Дети должны понимать, что происходит, неважно, сколько им лет. Говорят, что дети во время войны взрослеют быстрее, да, такая пословица есть. И поэтому, в общем-то, разделить эти вещи все равно придется. Обязательно физические нагрузки, как бы это ни звучало, но обязательно спортзал, обязательно движение.
Форма.
Форма и, самое главное, здоровье. Потому что, когда мы ложимся, есть понятие такое, ну, наверное, все знакомы, да, с тем, что, в общем-то, если мы ляжем в эмбрионную позу, то мы очень быстро войдем в состояние депрессии. То есть поэтому двигаться надо, кровообращение у нас должно быть хорошее, мы должны активными быть. Просто как Мюнхгаузен, брать себя за волосы, вытаскивать и заставлять себя это делать. Вот прямо усилием. Чем взрослый отличается от ребенка? Тем, что взрослый понимает, что все, что в жизни ты делаешь, нужно прикладывать усилия. И на тебе, в отличие от ребенка, ребенок на себя ответственности не берет. Ему еще это нет для него такой необходимости. Родители. А взрослый должен понимать, что он уже не ребенок и что нужно брать на себя ответственность. И с этого... будет, это хорошее начало.
Есть еще, я понимаю, о чем вы говорите, Оксана, потому что я наблюдаю тоже своих друзей, да, земляков наших с вами, и вижу, как женщина берет на себя мужскую роль, а мужчина не возвращает себе мужскую роль. И проходит время, и вот эти роли как поменялись, это уже становится как бы всех устраивает.
Сейчас мы будем говорить, как переходим в гендерную некую.
Нет, на самом деле это разница в адаптации, я так понимаю.
Да, речь идет просто
о механизмах.
Все правильно, Елена. Здесь дело идет о том, какие есть рецепты, и рецепт этот самый простой. То есть вспомнить о тех обязанностях, которые, когда вы приходите на работу. Вот как сделать так, чтобы хаоса не было.
Должностные обязанности.
Правильно,
да,
есть инструкция, есть должностные обязанности, есть функциональные обязанности, быстро разбрелись, и каждый свой выполнил, и в итоге получилась хорошая, качественная работа. Семья – это такое же предприятие, как и все другое. Я сейчас не буду говорить о реабилитации, работают тысячи психологов. Мы каждый день работаем и с травмами, и с посттравматическими ситуациями, и стрессами, и с депрессиями. Это, безусловно, все хорошо, но есть еще личная ответственность. Вам не поможет ни одному мужчине и женщине, вот тут есть общее, не поможет ни один специалист до тех пор, пока человек сам не начнет что-то делать. Можно помогать только тому, кто делает.
У нас есть изумительный пример семьи. Семьи, в которую я влюблена, можно даже так сказать. Сейчас с нами на связи Винница, Инна Ермакова. Так вот, пару слов об этой семье. Андрей и Инна, они уроженцы Донецка, но жили долгое время в Луганске. Инна фотохудожник. Андрей... у него удивительное увлечение, он увлекается историей вышивки. Он собирает такие раритеты, он вышивает изумительно. Он всем этим делится с людьми. Вот недавно они в Виннице открыли, по-моему, уже вторую выставку истории традиционной подольской вышивки в рамках проекта «Искусство одной семьи». Инна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Инна, расскажите, вот мы сейчас с Оксаной Зайцевой, психологом, разговариваем о том, как адаптироваться переселенцам и перестать быть переселенцами, а стать просто людьми с полноценной жизнью, ну и без комплекса перекати-поля такое. Как вам это удалось с Андреем?
Ой, знаете, я не могу ответить на 100%, что это удалось. Наверное. Но, во всяком случае, мы себя никогда не ощущали, не позиционировали как переселенцы. Мне очень нравится, что говорит одна моя замечательная коллега Ирина Тараненко, что мы винничане с луганской донецкой пропиской. Мы себя не ощущали жертвами какими-то. Возможно, это изначально была такая установка, может, это как защитная реакция, когда рушится весь твой большой мир вокруг тебя. Очень важно сохранить вот тот маленький мир, духовный, свой мир, мир твоей семьи, чем ты живешь. И поэтому в нашей ситуации, в ситуации нашей семьи было очень замечательно, что мы имели вот такое хобби, одно на двоих, и, соответственно, мы имели уже какой-то круг людей, единомышленников по всей Украине. Поэтому, когда мы приехали в Винницу, мы сразу оказались, практически сразу в кругу единомышленников, которые разделяли наше увлечение традиционной вышивкой, и вот как-то сама по себе возникла студия. В принципе, в основе лежит желание общения, наверное, прежде всего. Но позже это уже переросло в такой большой масштабный проект, коллективный проект. Поэтому вот в этом наша отдушина и наши силы, и наше вдохновение.
Инна, а правда, что вы, луганчане, открыли новую страницу в истории, в исследовании истории традиционной подольской вышивки? Она же была не очень исследована, правда?
Я бы сказала так, мы ее открыли прежде всего для себя. Вот на момент нашего переезда мы не знали, насколько она исследована или недоисследована. Мы просто сами для себя вот открыли эту страничку, восхитились, а оказалось, что люди, которые живут среди вот этих действительно несметных сокровищ, они среди этого выросли, они живут, и они не всегда, возможно, видят нашими глазами со стороны. И тут совпали наши совместные общие интересы, восхищения. И мы что-то иначе увидели, так как нам девочки уже наши говорят. Мы от них черпаем знания, поэтому такой очень интересный творческий процесс. А то, что винничина в смысле традиций, именно вышивальных традиций, не очень, скажем, популярная, не очень исследована, в этом есть доля правды.
Инна, скажите, пожалуйста, а вы общаетесь там с людьми, которые также переехали из Донецка или Луганска? Или у вас там появились новые друзья, и это составило новый круг общения?
Вот из луганских практически никого я не встречала в Виннице, как-то так случилось. Единственная семья — это Константин Прилепский, с которым мы знакомы были еще из Луганска, здесь в Виннице общаемся. Но появилось очень огромное количество коллег, потому что здесь, в Виннице, я работаю сейчас в эвакуированном в Винницу Донецким национальным университетом. Поэтому вот коллег-дончан теперь очень много, и знакомых много, и в этом тоже своя отдушина, потому что тоже друзья-единомышленники, общая работа и общие пережитые события, это, конечно, сближает и больше дает понимания друг друга.
Спасибо большое, Инна, за то, что нашли время и возможность поделиться с нами своей мудростью, я бы так это сказала.
Оксана, хотела вам сразу продолжить, собственно, этот разговор вот этим вопросом. Стоит ли искать новый круг общения или стоит поддерживать старый? Не замыкает ли это тогда в таком случае на проблемах, оставшихся там в прошлой жизни?
Вы знаете, я глубоко убеждена, что одно другому не мешает. И кому что подходит, это очень индивидуально. Но хочу здесь акцентировать внимание, вот настолько хорошо сказала сейчас Инна о том, что семья — это здорово, и самое важное — это общие интересы. И нет большего интереса, чем семья, чем друзья, потому что это люди, которые направлены, это такой хороший коллектив, который направлен на достижение какой-то определенной цели. Достичь, развиться. И, в общем-то, это такой общность единомышленников. Потому что вот чувства, они, конечно же, хорошо, но они могут исчезать, могут появляться, но их можно взращивать. И вот эта ситуация, когда появляется общая идея, когда появляется общая цель, вы не представляете, как я горжусь луганчанами. Вот так случилось, что здесь в Киеве меня приглашали много раз консультировать по персоналу и набирать людей на работу. И, в общем-то, особенно вот летом, весной, прошлый год, я периодически этим занималась, и я радовалась, когда приходили, к сожалению, из Донецка я меньше людей видела, ну, то ли, может быть, вот так случалось, или мне так Господь посылал. И я гордилась, потому что приходили действительно, я неожиданно для меня даже было, насколько хорошо подготовлены, насколько добросовестно выполняющие свою работу, и вот те, кто оставались работать, за них никогда не было стыдно. Может быть, это переоценка ценностей, то есть то, что было у человека хорошее, еще лучше и проявилось. Я не исключаю этого. Но важно то, что человек, увидев вот такое несчастье, да, которое с ним приключилось, он видит и понимает, насколько начинает ценить совершенные мелочи, которые раньше казались абсолютно обыденными. И вот семья здесь важна, важнее всего. И, в общем-то, наверное, не столько женщинам, женщины это все знают, а вот к мужчинам бы я бы обратилась с тем, что вот берегите, очень серьезно к этому относитесь, потому что важнее семьи нет ничего.
Есть одна вещь, которая, как мне кажется, часто мешает в процессе, ну, хорошо, назовем это адаптацией, да, на новом месте, потеря статусности. Взрослые люди, приезжая сюда, вы тоже, имея огромную практику, огромный авторитет в Луганске, да, мы приезжаем в Киев, и здесь, собственно говоря, часто очень теряем в статусе, ну, на старте, да, и... кто-то хватается за то, что есть, и рвется, чтобы восстановить свой статус, может быть, в другой какой-то отрасли, неважно. В общем, нужно содержать семью, нужно ее кормить, а там, глядишь, и карьера нарисуется. А у кого-то сидит и ждет, пока ему принесут портфель министра.
Ну, такое ожидание, но никогда ни к чему к хорошему не приводило. Потому что если этот человек оглянется назад, то он посмотрит, то когда он начинал делать карьеру, то это как раз тогда, когда он начинал двигаться. Движение — это форма существования материи, да, как нас учили в университетах еще в давние времена. Так вот, дело в том, что очень важно, чтобы двигаться начать. Статус, ну, безусловно, обидно, потому что тебя так отбрасывает лет на 15 назад.
Если не на 20-30.
Ну, у всех по-разному, да. Ну, с одной стороны. А с другой стороны, статус надо отбрасывает, а по опыту ты же остаешься таким, какой ты и был. И вот если ты настроен на то, что все получится, если, в общем-то, ты с любовью смотришь на людей, на все, что тебя окружает, это немножко упрощает задачу. Вот тут очень важно расслабиться и понять, что все, что в этой жизни происходит, оно происходит не с тобой, а для тебя. И тогда становится немножечко легче.
Знаете, я когда-то, ну, когда разговариваю там со своими друзьями, переехавшими, выехавшими, я говорю, блин, я даже как-то завидую немного, потому что это такая встряска, это такие новые возможности. То есть ты вдруг лишился всего, ну, что было стабильно в твоей жизни, и это дает новые возможности. Потому что я уже вряд ли откажусь там от чего-то, и у меня не будет такой встряски.
Вот. Не зарекайся. Да. Мы тоже так думали. Я скажу так.
На самом деле это так. Не искушайте судьбу и Бога. На самом деле, я думаю, что нам всем еще предстоит и испытание, нам еще предстоит, и это еще даже не начало, то, что с нами происходит. Я имею в виду, после травматических событий в стране будет очень много людей, которые с разными взглядами на жизнь, и вам придется это все пережить. И вы знаете, вот здесь я хочу немножечко луганчан так взбодрить и дончан, да, потому что то, что дончане и луганчане пережили 2 года назад, некоторым людям еще предстоит впереди. То есть, и не дай бог, конечно, это я не о войне имею в виду, а о некоторых потрясениях, потому что нехватка где-то чего-то. Мы живем сейчас в стране, придется немножечко напрячься и направить все свои силы, чтобы с этим справиться, то, что происходит, чтобы восстановить этих как-то людей, чтобы экономику восстановить. Потому что то, что сейчас происходит, оно выхолащивает, и не только людей, а страну. И вот здесь луганчане, когда луганчане и дончане уже успокоятся, некоторые для себя откроют некомфортные условия. Поэтому, в общем-то, наверное, каждый, и сейчас кто-то слушает нас и говорит: подождите, а мы когда-то приезжали, и в Киеве не все нам хорошо относились, и жилье нам не сдавали, и нас там, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, прошло 1.5 года, и сейчас этого становится все меньше, меньше и меньше. Потому что ушли какие-то обиды, уходит какой-то, приходит на все это место здравый смысл. Знаете, немцы, когда-то был очень хороший семинар, немцы приезжали, они проводили, и они задали такой простой вопрос, который меня поставил в тупик. Они говорят: скажите, пожалуйста, а как вы думаете, вот почему немцы, был такой прорыв в экономике после военные годы, которая была Великая Отечественная война? Да, потому что ничего, шансов никаких других не оставалось. То есть разрушена была страна, ее нужно было поднимать. То есть вы вывезли станки, которые у нас до сих пор работают, да, здесь, а они, им пришлось все модернизировать, в общем-то, восстанавливать. Поэтому абсолютно правильно, как мы с вами сейчас отнесемся к тому, что происходит, так мы дальше с вами будем двигаться. И плакать нет смысла, нужно брать, вставать, делать через силу. Ну, хочется поплакать, можно и поплакать, почему нет, хорошо. Главное, плакать тоже хорошо, от всей
продуктивно.
Души.
Продуктивно. Отплакался, да. Умылся, пошел работать. А у нас сегодня в гостях днем были режиссер и один из организаторов, активист театра «Переселенца». Есть такой театр «Переселенца». Режиссер этого театра Георг Жену, он переселенец уже дважды, как он говорит, из Германии в Москву, из Москвы в Украину. И это документальный театр, в котором реальные люди приходят и рассказывают свои реальные истории. Ну, он каким-то образом, естественно, оформлен в драматическое действие. Здесь такая методика, когда люди выносят самые яркие свои впечатления, даже не обязательно трагические, драматические, они могут быть и смешными в какой-то степени, да, и люди приходят, другие слушают эту правду без ремарок, без политики, без... Ну, я, правда, не знаю, насколько действенна такая методика, для меня это двоякое такое впечатление. Ты все время говоришь о проблеме, да? Угу. Повторяешь ее, она же не уходит от этого.
Уходит, на самом деле. Чем чаще человек произносит, есть такое понятие дебрифинга в психологии, когда работают люди, психологи работают в точках, где происходят какие-то события, неважно, это война, революции, цунами, землетрясения. И есть такая методика, когда садятся все в круг, и детально несколько могут часов, там, пока люди не устанут, они рассказывают. И когда первый раз рассказывают, то есть люди эмоционально на это реагируют, проживая снова, снова, снова и снова. И с каждым разом это становится все меньше, меньше и меньше и меньше. Ну, во времени, в реальной жизни, говорят, лучше доктор время. А на самом деле любое событие, которое бы с вами не происходило, ну, традиционные разводы там, или еще или нетрадиционные разводы, да, человек очень долго рассказывает, как партнер его нехорош, но потом наступает тот момент, когда он говорит, ну все, тут так как бы сжимается все это. Это хорошая методика, я думаю, она очень хорошо работает, и по второй причине, потому что когда ничто так не успокаивает, как несчастье других, да, когда ты понимаешь, успокаивает не в плохом смысле, а успокаивает в том, что ты когда понимаешь, что у кого-то бывает...
Что ты не одинок.
И да. хуже, да, да что да. бывает значительно хуже, то тогда ты к этому относишься, ты понимаешь, что твои проблемы по сравнению с этим, у тебя вообще белая полоса, то есть все в порядке. И это, в общем-то, дает силы не только себе на какие-то вопросы, но еще и помогать людям. Кстати, хороший момент, это когда тебе очень плохо, еще и стараться помочь кому-то.
Я когда-то с подобным столкнулась, с подобной практикой психологов, когда после Майдана, впервые на Майдане, психологи-волонтеры собрали всех родственников погибших на Майдане. И для меня это было, я говорю, зачем это же снова обговаривать именно в этом месте? Это было очень трагично, люди падали на колени, плакали и так далее. А психологи тогда объяснили, что это наоборот такой метод. Они должны выговориться и понять, что рядом, и они не одиноки в своем горе, есть рядом люди, которым тоже плохо, и это поможет.
Ну, человек-существо, оно такое одновременно, да, человек может страдать от двух вещей, как излечиваться двумя вещами. С одной стороны, человеку очень сложно находиться в толпе людей, это очень сложно, он встает очень быстро. А с другой стороны, он сходит с ума от одиночества. Вот дозированно нужно находиться и там, и там. И когда люди общаются, когда они обсуждают какие-то вещи, когда они что-то говорят, они же не просто родственники, они единомышленники, они люди, попавшие в одну и ту же ситуацию. И становится несколько проще, потому что ты понимаешь, что ты не одинок. И если кто-то другой это переживает, то, собственно, и ты на это способен. Это на самом деле очень важно это слышать. Конечно, людям верующим легче это переживать, чем атеистам. Или там те, кто эзотерикой увлекается, ну, то есть какая-то вера есть, да. Хотя атеистам тоже, в общем-то, ну, тут сложнее, потому что упование на что-то такое большое и светлое тут меньше. Ну, тоже они друг с другом объединяются, находят другие ресурсы какие-то для того, чтобы восстановиться. Но на самом деле это главное не сидеть дома, не оставаться долго одному. Нужно выходить, нужно общаться, нужно создавать клубы по интересам, там, где смогут и стимулировать друг друга, да, и в то же время давать возможность роста друг другу, потому что рождаются какие-то новые идеи. Опять же, так в этом случае возникает новое дело, которое мы будем делать вместе. Дети объединяются, то есть появляются идеи.
Вот, кстати, о детях. Я, наблюдая за детьми, ведь больше всего переживаешь о детях, да, когда увозят семьи и приживаются на новом месте, больше всего переживаешь о детях, потому что как ребенка примут в школе, в детском садике, что будет... Я смотрю, что они наиболее позитивны в этом плане оказались. У них оказалась такая ракета.
Стоит
подготовлена. Учиться, да?
Нам...
Стоит буквально 30 секунд.
А тут хороший вопрос, как у психолога. Почему дети адаптируются быстрее, да? Ну, раз и пошли. Все очень просто, потому что дети бесстрашны. Они не пугают себя тем, что завтра может быть плохо. Если бы они себя начали пугать, как уже натренировались это делать взрослые, то было бы... Поэтому не нужно думать о том, что было. Мы уже перевернули эту страницу. Мы не можем ни вернуться, ни повлиять на это. Навести порядок можем, и это нужно сделать. Разобраться, что же произошло. Не нужно заглядывать наперед, потому что мы, собственно, ни на что повлиять не можем.
Ну, это уже доказано.
Мы будем, да, как-то без нас там будут разбираться, и что-то будет происходить. Зато мы можем жить здесь и сейчас. И наслаждаться каждой секундой этой жизни. И получать удовольствие друг от друга. И дарить людям это удовольствие. И неважно в чем это. В улыбке, во вкусных пирожках, в пожелании. В слезах, наконец-то, потому что когда один плачет, другой всегда может его успокоить. Это же здорово почувствовать себя таким.
Или удовольствие в разговоре с умным человеком. Спасибо психологу Оксане Зайцевой за очень позитивное настроение. Попытаемся поддержать его композицией донецкой группы «Царство небесное». Песня называется «Краина».
Вийшло, щоб ми вороги. осадять загради. Люди добрі, не треба лякатись. Треба жити, треба кохатись. А ми все одне будемо співати. Бо наша свобода у серці живе. Козацька душа ніколи не вмре. Та моя країна, і тут я живу. Так було треба, і я це несу. Свобода слово, свобода руху, а нам плювати, що скрізь розруха. Тільки палити. Свобода слову, свобода руху, а нам плювати, що скрізь розруха. Немає сенсу так далі жити.
Песенка от группы «Царство небесное», которая появилась, родилась в городе Стаханове Луганской области. Ну, а мы же переходим к следующей части нашей программы. Напомню, что в эфире Громадского радио программа «Киев-Донбасс». В студии для вас работает Ирина Ромалейская, Елена Терещенко. За пультом наш звукорежиссер Вячеслав Киришун.
И в ближайшие полчаса будем говорить о том, почему президент наложил вето на закон об усилении гарантий прав и свобод переселенцев из Донбасса и Крыма. И что это значит для самих переселенцев. У нас в студии Константин Мешков, представитель объединения переселенцев «Спільна справа». И Сулейман Мамутов, правовой аналитик Всеукраинского благотворительного фонда «Право на захист». Добрый вечер, господин.
Добрый вечер.
Итак, что это за закон, которому все обрадовались после того, как Рада за него проголосовала, и почему у президента возникли замечания, почему он наложил вето. Сулейман, давайте начнем с вас.
Да. Как известно, сам по себе первый закон о правах и свободах внутренне перемещенных лиц, он был принят в прошлом году и подписан президентом в конце ноября. И работа по внесению изменений в данный закон началась практически сразу же после того, как он вступил в силу. Почему? Потому что та редакция, которую первоначально предлагали правозащитники, она была все-таки достаточно сильно изменена. И эта работа велась приблизительно с января по, кажется, да, по март. Как известно, в мае было в первом чтении был принят данный законопроект под номером 2166. Недавно мы дождались принятия его Верховной Радой во втором чтении. Он приближал максимально стандарты национального законодательства, которые регулируют права и свободы внутренне перемещенных лиц, переселенцев, к международным нормам. К примеру, это достаточно известные в международном праве принципы в принципе, о внутреннем перемещении, которые были утверждены ООН. И одни из главных положений, которые туда включались, это первое — расширение круга лиц, которые могут быть зарегистрированы в качестве внутренне перемещенного лица, иностранцы и лица без гражданства. В действующей редакции...
Но которые жили на территории...
Да, которые, безусловно, которые на законных основаниях жили на территории Украины, которые являются также внутренне перемещенными лицами. То есть они вследствие конфликта переместились или вследствие оккупации и конфликта, и то, и другое. Следующее очень важное изменение — это то, что на данный момент до сих пор действует положение, согласно которому справка внутренне перемещенного лица, она действует на протяжении 6 месяцев. Мы это положение убрали. Также был упрощен ряд положений о том, чтобы упростить процедуру прекращения трудовых правоотношений на неконтролируемой территории. И, кроме того, мы добавили туда норму, согласно которой снимался контроль, который проводится миграционной службой за перемещением внутренних переселенцев внутри страны. То есть на данный момент, когда внутренне перемещенное лицо регистрируется в управлениях соцзащиты, ему необходимо в течение ближайшего времени тут же пройти и поставить отметку о регистрации места проживания в государственной миграционной службе. Таким образом, вот данные положения, которые усиливали контроль и создавали очень много барьеров для внутренне перемещенных лиц, не оправданных, как считают правозащитники, да, барьеров, то эти нормы, они были убраны, другие нормы были также улучшены и приведены в соответствии с международным правом.
Верховная Рада проголосовала за эти изменения. У президента возникли претензии именно к вопросу регистрации, насколько я понимаю.
К последнему, то, о чем говорили. То есть в его поправках говорится о том, в его замечаниях говорится о том, что непонятно, кто же тогда будет, собственно, контролировать, живут ли переселенцы в указанных ими адресами, как долго живут.
Константин, как вы считаете, обоснованы ли эти претензии?
Вообще довольно странно, что президент только на последний день, вместо того, чтобы поставить свою подпись под законопроектом, под законом уже Украины, решил его все-таки ветировать. Все-таки много месяцев велась работа над этим законопроектом и в парламенте. Я уверен, что в администрации президента неоднократно его читали. Почему так долго это заняло? Не знаю, может, искусственно процесс затягивается. Я, естественно, перед тем, как в студию пришел, посмотрел рекомендации президента, которые он хочет, чтобы в законе появились. Не знаю, конечно, у президента право вето мы не отберем, он им воспользовался. Я не вижу особого смысла в тех предложениях.
Давайте их коротко озвучим, вот
да,
эти предложения.
Коротко озвучим. Там президент недоволен тем, что в законе невизначений конкретний уповноважений орган, що має здійснювати контроль за переміщенням власне внутрішньо переміщених осіб.
Тобто, переводя на простой там человеческий язык, то есть нет органа, который будет контролировать, переселенец этот человек или уже перестал им быть.
Ну, можна даже сказати
в очередной раз переселился.
Можна дальше больше сказать следить. Потому что все-таки обязанность постоянно приходить, отмечаться. Вы знаете, это у переселенцев такие ассоциации вызывают, как будто мы условно освобожденные и должны постоянно приходить в органы там, МВД и делать отметку, что вот он я никуда не делся и ничего плохого не совершил.
То возможно, есть, так... кто-то это воспринимает даже как унижение и нарушение...
Ну, чести своих... и достоинства, да.
Дело в том, что вот если да, коротко озвучить предложение президента, он говорит следующее, что с одной стороны вы убрали контроль со стороны миграционной службы. С другой стороны, вы внесли норму, согласно которой переселенец должен сам сообщать о своем возвращении на покинутое место проживания. Но вы не определили государственный орган, который должен определять, покинул переселенец свое место проживания или нет. В чем дело? В том, что если Минсоц, ну то есть управление соцзащиты, да, на местах, имеет информацию о том, что внутренне перемещенное лицо покинуло место проживания, и есть обоснованные причины, тут очень важно вот это, и есть обоснованные причины того, что оно живет уже на предыдущем, на покинутом месте проживания в рамках Украины, то тогда управление соцзащиты имеет право, ну, так сказать, аннулировать справку внутренне перемещенного лица. Что за собой влечет также, само собой, отказ, отмену соцвыплат, ну, и всех других социальных гарантий, которые предоставляются государству. Однако концепт заключался, да, изменений именно в том, чтобы применить мировую практику, когда лицо именно само информирует о своем передвижении. Но государство не должно контролировать лиц, в принципе, всех граждан.
Слушайте, но с другой стороны, ведь существует практика, Константин, мы с вами это обсуждали, да, когда договаривались об эфире, о том, что сейчас на неконтролируемых территориях Украины люди получают по две пенсии. И это общая практика. Получают пенсию украинскую, живя в Луганске или в Донецке, получают пенсию, ну, как это назвать, не знаю, республиканскую, там, какую-то местную,
так в общем. Называемую, да. Республиканскую.
Да, так называемую, да.
Министерство соцполитики привыкло это называть так социальным паразитизмом. То
или
есть,
пенсионный туризм.
Пенсионный туризм. Люди паразитируют на теле государства.
Ну, то есть, может, вот это причина ветирования?
Вы знаете, достаточно странно говорить вообще, да, о явлении пенсионного туризма, когда, с одной стороны, государство прекратило все соцвыплаты, с другой стороны, привязала все соцвыплаты, включая пенсии, к получению справки внутренне перемещенного лица. То есть государство само создало ситуацию, когда людям необходимо зарегистрироваться как переселенцам. И вопрос о том, имеют ли... То есть вопрос того, получают ли они двойную пенсию, он, честно говоря, стоит в другой плоскости. Считаете ли вы дальше, что эти люди являются гражданами Украины? Несмотря на то, получают они другие выплаты какие-либо или нет от самопровозглашенных республик.
Вы согласны, да?
На самом деле это очень важный вопрос, потому что если мы помним закон про створення вільної економічної зони Крим, где юридические лица в хозяйственных правоотношениях были признаны нерезидентами и, по сути, осуществлялся экспорт с территории Украины на оккупированную территорию Крыма, то подобная, наверное, практика все-таки в голове, в логике действий наших политиков, наших можновладцев, скорее всего, присутствует. Нужно самим ответить, государству нужно ответить, кто же эти люди, которые проживают на оккупированных территориях.
Да, то есть они граждане Украины,
они граждане,
да?
Украины или нет? Если мы приходим к тому, что это, естественно, граждане Украины, так как у них на руках украинский паспорт, они не совершали никаких незаконных действий, не участвовали в террористических организациях, не поддерживали, не финансировали терроризм. Почему им должно быть отказано в получении социальных гарантий, та же пенсия, да, только потому, что человек не зарегистрировался как переселенец.
Да, и противники вашей точки зрения говорят о том, что, например, ну, я слышала такие мнения о том, что им нельзя платить, потому что они оттуда не выехали, а значит, они поддерживают так называемые республики, раз. Два, они получают пенсию так называемых республик, а значит, ну, тем самым их признают. Ну и...
Ну, вы знаете, концепцию, да, как бы...
А, ну и плюс доставить туда пенсии невозможно, да, потому что...
Принципа невиновности никто не отменял. И, ну, заклеивать одной таблеткой две болячки тоже как-то не совсем логично, потому что если у вас есть основания говорить, что... Ну, я имею в виду, да, госорганов, говорить о том, что люди получают двойную пенсию,
Докажите. Для
этого нужно это доказать. Это первое. Да, конечно же, есть такие люди, которые получают двойную пенсию. Но, во-первых, все-таки мы признаем, что там остались наши граждане. А то, о чем вот, да, вы сказали, что есть противники, которые говорят, что поскольку они не выехали, они не могут получать такую пенсию. Тут прежде всего нужно понимать, что само решение о том, чтобы оставить, да, все, что у тебя есть, и уехать, ну, оно является достаточно тяжелым. И по всем нормам, как бы, справедливости, да, которым следует право и международное право в том числе, государство не может внедрять такие условия, которые бы только
способствовали
дальнейшему, да, перемещению.
Да, вот, но тем более, что и не справляется сейчас с перемещением. Мне интересует теперь, что дальше?
Можно, да. Я пару слов буквально вот о пожеланиях президента, да, которые были к вето прикреплены.
Хочется понять, мы обговорили одно пока.
Это только одно. Оно одно и есть на самом деле. Это единственное пожелание. И оно, по мнению правозащитников, ложится в общую концепцию того, что несмотря на то, что Украина, да, в законе формально отказалась от института прописки, мы до сих пор имеем ситуацию, когда государство желает иметь такой всеобъемлющий контроль над своим населением. Потому что данная система регистрации места проживания, она, по сути, является копиркой вот той советской системы прописки. И она ложится вот в те пожелания, которые, по нашему мнению, ну, которые, точнее, просто озвучил президент. Вот это наша
цель. Это же касается не только переселенцев, в общем-то, да. А и всех граждан, да? Потому что, по сути, если у нас прописку назвали регистрацией, сути это не изменило.
Если просто назвать так по-человечески, то это называется совковое мышление. Действительно, прописка. Человек должен быть привязан. Знаете, как когда-то крестьяне были привязаны к своим деревням, так и мы. Нас хотят привязать. Без бумажки ты букашка, и ты должен еще обить сотни порогов для того, чтобы ее получить. И должен доказать еще сам, что ты переселенец, и ты имеешь вообще какие-то права в этой стране. В ситуации, когда у человека есть украинский паспорт в кармане.
Нет, так действительно, во всем мире есть гораздо более эффективные методы контроля за перемещением населения. Существуют банковские карты, существует масса всяких методик, которые отменяют и заменяют подобную регистрацию для государства, если она ей нужна.
Есть очень много органов государственной власти, которые ведут свои базы. Налоговые органы, пенсионные и различные другие. Если человек, допустим, работает, он в любом случае предприятие платит налог, или если он физическое лицо предприниматель, или там юридическое лицо занимается хозяйственной деятельностью, в любом случае он приписан к определенной налоговой структуре, и он подает отчеты.
Ну, более того, я так понимаю, что до сих пор не посчитано точное количество перемещенных лиц внутри Украины, самой Украины.
Так нет же понятия, есть... кто это люди.
Да, нет, это...
Понятие есть, оно, да, установлено законом, кто является внутренне перемещенным назад, лицом. Да. Дело в том, что, да, вот то, о чем я говорил ранее, в это понятие не включены иностранцы и лица без гражданства. И кроме того, единственным основанием, по которому лицо может быть зарегистрировано как переселенец, это регистрация места проживания, указанная в паспорте. Все другие документы, они не принимаются. И это, кстати, то, что планировалось решить вот этим законопроектом 2166. Мы вносили ряд других документов, которые могли бы доказать, что лицо проживало на оккупированной, да, или временно неконтролируемой территории.
А теперь вопрос возникает, что дальше? Всегда возникает вопрос, что дальше? Я так понимаю, что ваши общественные организации так это дело не оставят. То есть вы дальше будете работать, не знаю...
Будем работать с народными депутатами, конечно, которые ответственны за внесение изменений.
Но они же уже проголосовали за этот закон. Каким
образом? Президент сделал
свои
предложения, они будут рассматривать, вето тоже можно преодолеть.
Преодолеть, да.
Но я думаю, что навряд ли кто-то пойдет на преодоление вето, потому что такого количества голосов, необходимых в Верховной Раде, навряд ли наберется. Я думаю, что какие-то небольшие технические все-таки поправки в закон будут.
Я почему сейчас обостряю этот вопрос? Я объясню. Потому что до конца года остался месяц, а бюджета мы еще не видели.
Мы видели 16 страниц, которые
16
на
страниц,
сайте
да.
без приложений, поэтому этот бюджет ни о чем нам.
Ни о чем, да. И хотелось бы... То есть я так понимаю, что если нет программы конкретной, а конкретной программы нет, например, по возвращению задолженности переселенцам, по зарплате, по бюджетным выплатам, много таких позиций, жилье переселенцев, программа, не прописаны механизмы. То есть они не заложены в бюджет. И потом Рада может в следующем году голосовать все, что угодно, но в бюджете денег на все, что угодно, не будет. Правильно я понимаю?
Да.
Дедлайн есть.
Да, отвечаю вот на ваш первый вопрос, да, что касается дальнейших действий. Это, безусловно, да, проведение общественными организациями адвокационной работы. То есть для начала необходимо уточнить, что именно, ну, это нужно понимать, да, стратегически, что именно хочет видеть президент, и действовать в связке с народными депутатами для того, чтобы технически поменять закон таким образом, чтобы он был принят. Поскольку, как я уже говорил, там есть очень много других положений, которые существенно облегчили бы жизнь переселенцев. То, что касается других проблем и вопросов, к примеру, компенсация, да, за утраченное имущество, в том числе недвижимое имущество, то есть вот все другие вопросы, они, к сожалению, да, являются крайне такими острыми, и власть не сильно хочет ими сейчас заниматься. Во-первых, само по себе, да, учитывая вот некоторые общественные настроения, когда политик начинает слишком сильно говорить о правах переселенцев, считается, что он якобы теряет рейтинг, к сожалению. Во-вторых, это огромный экономический пласт. Несмотря на то, что многие государства с помощью международных доноров справились там с проблемой компенсации или за утерянное имущество или обеспечение жильем переселенцев, это опыт Грузии, это опыт Армении, где также были переселенцы по другим причинам, но тем не менее, да, их обеспечили там жильем.
И в других масштабах, в общем-то.
Да, и в других масштабах. Но в масштабах их бюджетов и их страны это тоже
да,
достаточно
масштабы,
большой.
Наверное, те же, просто в абсолютных числах меньше.
Да. И поэтому вот решение этих вопросов, тут мы понимаем, что вот с тем же жильем это очень достаточно долгосрочная перспектива, потому что это и политический, и экономический вопрос. Над этим необходимо работать в дальнейшем. Но что касается вот провала на данный момент по законопроекту 21.66, тут просто необходимо проводить консультации и как можно быстрее способствовать его все-таки принятию. Потому что, как правильно заметил коллега, что преодолеть вето это является невозможным.
То есть дальше будет сейчас проходить работа в комитетах?
И не только в комитетах. Я думаю, необходимо также привлекать, конечно же, администрацию президента, потому что это было их обоснование их решения.
Ну, понятно, процедура какая. То есть сейчас в комитете профильном его должны внести поправки, которые просит внести да. президент, потому что, ну, все понимают, что вето не преодолеется, и дальше выносить в сессионный зал.
Да.
А когда ожидаете вы нас в сессионный зал этого вопроса?
Очень-очень сложно сказать, прогнозировать работу нашего парламента. Действительно, это гадание на кофейной гуще.
Ну, да, во-первых, это очень отпуск. Сложно, потому что перед принятием, знаете, законопроекта во втором чтении, да. он выносился несколько раз в повестку. И постоянно его игнорировали. То есть даже либо не доходили, либо закрывались раньше. То есть очень трудно предугадать. Но будем надеяться.
Пока особого оптимизма мы
не испытываем.
Пока, ну не знаю, я все равно оптимист и оптимистически настроен и по поводу принятия этого законопроекта. Единственное, что, конечно, реалист в дальнейшем, что будет с судьбами тех людей, которые были вымушены переехать здесь по месту проживания. Вот как раз меня волнует отсутствие стратегии государственной по поводу, что же делать с этими людьми, что делать, что делать с решением их вопросов. Основные вопросы у переселенца — это жилье и работа. Поверьте мне, это не справка. Даже если бы остались старые правила, и каждые 6 месяцев, я не скажу, что это очень приятная процедура, да, естественно, нужно уходить от этого совка, но больше всего людей не справка волнует, больше всего людей волнует работа и жилье, как дальше жить.
Четкой программы мы не видим.
Четкой программы нет, я видел по министерству, насколько я знаю, уходила программа, собирали пропозиції, комплексна програма там, підтримки переселенців, їх там реінтеграції. Ну, на сьогоднішній день її до сих пор нет. Ми знаємо, що якщо в одно міністерство, во второе, в профільне попало, это, то в чиновницькій машині оно застрянет надолго, пока будут выработаны какие-либо вообще наметки. То есть вообще, по сути, программа могла бы быть и неплохой. С использованием международной помощи можно было довольно быстро решить этот вопрос. Не мы первая страна, которая сталкивается с такой проблемой.
Ну, опять же, думаю, что здесь свою роль играет и то, что тема переселенцев все больше и больше теряет популярность и действительно теряет авторитет в обществе. Острота спадает интерес. Надеюсь, что вы продолжите работу в этом направлении. Спасибо вам за то, что нашли время.
Спасибо, что пригласили.
Напомню, да, что у нас сегодня в гостях был... Был Константин Мешков, представитель объединения...